Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 8-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что канон этот мы читаем в том виде, как он исполняется на богослужении четверга, 5-й седмицы Великого Поста, на утренне четверга, 5-й седмицы Великого Поста, на богослужении, известном также под названием «Стояние Марии Египетской». Если в первые 4 дня Великого Поста на вечерних богослужениях, на повечериях этот канон исполняется частями, то на богослужении четверга, 5-й седмицы Великого Поста, на стоянии Марии Египетской, служба эта в приходской практике совершается в среду вечером, там этот канон исполняется полностью. Сегодня мы начинаем разбирать вторую песнь. Вторая песнь канонов составляется по образцу библейской песни, которую находим в 32 главе книги «Второзаконие». Это песнь, воспетая пророком Моисеем для обличения еврейского народа в нарушении закона Божия, в идолопоклонстве, ввиду того, что она имеет грозный обличительный характер. Это песнь, это библейская песнь и вторая песнь богослужебных канонов, которая составляется по образцу этой библейской песни, исполняются главным образом только в Великий пост, кроме некоторых исключений. Обычно же богослужебные каноны не имеют второй песни, но Великий покаянный канон содержит вторую песнь, поскольку библейская песнь, песнь пророка Моисея, содержащаяся в 32 главе книги Второзакония, совершенно не противоречит ему по своему духу. Ирмоз второй песни Великого канона, она, кстати говоря, содержит два ирмоса. Это необычно для строения богослужебных канонов. Второй ирмоз во второй песне мы находим позже, после исполнения уже ряда тропарей, так что мы до него дойдем впоследствии. Первый ирмоз, ирмоз, с которого вторая песня начинается, имеет следующий текст: «Вон ми небо и возглаголю, и воспою Христа от девы плотью пришедшего». Первый стих 32 главы книги Второзакония, стих, с которого начинается песнь пророка Моисея, звучит так: «Вон ми небо и возглаголю, и дослышит земля глаголы уст моих». Таким образом, мы в Ирмосе видим отчасти повторение слов библейской песни: «Вон ми небо и возглаголю, внимай небо, и я буду говорить». Далее читаем ирмоз: «И воспою Христа от девы плотью пришедшего». Плотью – вот это буквальный перевод греческого выражения. В греческом оригинале вот этого текста находим слово «плоть», «саркс», в дательном падеже, который может переводиться на церковнославянский язык и на русский язык творительным падежом, поскольку творительный падеж в греческом языке отсутствует. Ну вот здесь так это и переведено – «плотью». Можно понимать как обозначение образа действия: «воспою» или «буду воспевать Христа, пришедшего от девы во плоти». Буквально греческая фраза значит «из девы». Итак, «внимай небо, и я буду говорить, и буду воспевать Христа, из девы во плоти пришедшего». Первый тропарь второй песни: «Вон ми небо и возглаголю, земле внушай глас, кающийся к Богу и воспевающий Его». Здесь мы вначале слышим также повторение слов 32 главы книги Второзакония: «Вон ми небо и возглаголю». Далее: «Земле внушай глаз». «Земле» — это форма звательного падежа, падежа, который используется при обращении. «Внушай», то есть «слушай», глагол «внушити» или «внушати» в церковнославянском языке значит «слушать» или «слышать». «Внушай», то есть «слушай», глаз, кающийся к Богу, «слушай» голос, приносящий Богу покаяние и воспевающий Его. «Внимай, небо, и я буду говорить, земля, слушай голос, приносящий Богу покаяние и воспевающий Его». Следующий тропарь: «Вон ми, Боже, спаси мой, милостивным Твоим оком, и прими мое теплое исповедание». Первое слово здесь повторяет всю ту же библейскую песнь, но дальше идет уже перефраз. Не «вон ми, небо, и возглаголю», а «вон ми, Боже, спаси мой, милостивным Твоим оком». Греческое слово, которое употребляется здесь на месте церковнославянского «вон ми», имеет более широкое значение — обращать внимание. Таким образом, смысл этой фразы «обрати на меня внимание» или «воззри на меня, Боже, Спаситель мой, милостивым Твоим оком». Далее читаем: «И прими мое теплое исповедание». Слово «теплый» в церковнославянском языке имеет иное значение, чем в русском языке. «Теплый» в церковнославянском языке значит «горячий». Когда мы в каких-либо богослужебных текстах слышим обращение к святому «теплый пред Богом заступниче» или «к Божьей Матери теплая заступница», это значит «усердный» или «горячий заступник», «усердная» или «горячая молитвенница». «Теплый» не как русское слово «теплый», как среднее между холодным и горячим, а в церковнославянском языке это значит «горячий». «Исповедание» — это значит «открытое признание», в некоторых случаях «прославление», но здесь «открытое признание». Итак, «вон ми, Боже, спаси мой, милостивным Твоим оком, и прими мое теплое исповедание. Обрати на меня внимание, Боже, Спаситель мой, милостивым Твоим оком, и прими мою горячую исповедь». Вот так можно перевести «теплое исповедание», то есть «горячее признание грехов», «горячая исповедь». Далее следующий тропарь: «Согреших паче всех человек, един согреших тебе, но ущедри, яко Бог спасе творение твое». Здесь можно услышать перефраз одного из стихов библейской песни пророка Моисея, 5 стих 32 главы книги Второзаконие: «Согрешиша, не того чада порочная, роде строптивый и развращенный». «Согрешиша» — с такого слова начинается 5 стих 32 главы книги Второзакония, и «согреших» — первое слово в том тропаре, который мы сейчас читаем. «Согреших, паче всех человек, един согреших тебе». Если «согрешиша» — это аорист, то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола в третьем лице множественного числа «они согрешили», то «согреших» — это аорист в первом лице единственного числа «я согрешил». «Паче всех человек, больше всех людей, един согреших тебе, один или единственный согрешил я пред тобою». «Тебе» — здесь дательный падеж, обозначающий того, как бы во вред которому совершается действие. Здесь идет о грехе, направленном против Бога. «Согрешил я пред тобою». Далее: «Но ущедри, яко Бог спасе творение твое». ущедрити в церковнославянском языке значит помиловать или пожалеть. Мы уже говорили в наших занятиях об этом слове. Например, в одной библейской цитате мы читаем «Ущедрю, его же аще щедрю». На русский язык это переведено «Кого пожалеть, пожалею». Итак, «Ущедри, яко Бог спасе творение Твое». Но «пожалей» или «помилуй, Спаситель, как Бог творение Твое». «Согрешил я больше всех людей, один я согрешил пред Тобою, но как Бог «Сжалься, Спаситель, над творением Твоим». В этом тексте мы слышим мысль, которая часто встречается в молитвах, составленных святыми. «Я один согрешил перед Тобою, я грешен больше всех людей». В связи с этим интересно будет обратиться к рассуждениям митрополита Антония Сурожского по поводу подобных мест в молитвах святых. Он говорил следующее: «Минутами молитвы святых могут становиться нам непонятны, и тогда мы можем сказать: Господи, не понимаю, как же это возможно? Минутами такое выражение, как «я самый большой грешник на земле», исходящее из уст человека, о котором мы знаем, что он святой, нам кажется совершенно нелепым, и мы скажем: «Господи, это не может быть, и я этого о себе сказать не могу, я не чувствую себя грешником». Как нам молиться в таком случае, если мы встречаем какую-то фразу, которую мы не можем принять как исходящую от нас самих? Митрополит Антоний советовал в этом случае быть до конца честными, не стараться влиться искусственно в молитвы святых, не стараться сделать вид, будто все эти слова мои собственные, а употребить их так, чтобы о себе сказать правду и от святого узнать больше правды, чем до сих пор мы знали, писал митрополит Антоний. Тогда наше сознание расширится, мы начнем понимать больше, чем мы понимали. Мы будем понимать хоть то, что есть люди, у которых опыт глубже и больше нашего, как мы это понимаем, когда вслушиваемся в прекрасную музыку или вглядываемся в картину великого мастера. И еще один совет этого замечательного духовного писателя и проповедника: если действительно, как мы верим, Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, если все живы для Него, если в вечности те святые, которые на земле составляли эти молитвы, продолжают жить, то они могут быть и теперь нам близки. И вот, приступая к какой-то молитве, подписанной именем одного из святых, как бывает в молитвенниках, молитва святого Иоанна Златоуста, Василия Великого, Марка Подвижника, раньше, чем приступить к этой молитве, почему не обратиться к этому святому и не сказать: «Святой Иоанн, святой Василий, святой Марк, я сейчас буду молиться твоими словами, я всей душой попробую приобщиться к краешку твоего опыта, помоги мне». Чем же он может помочь? Во-первых, он может помолиться о нас: «Господи, благослови его, просвети, вразуми, дай ему понять то, что ему до сих пор было непонятно». А во-вторых, каким-то таинственным образом, и это опытом известно, изведано очень многими, он может приоткрыть нам тайну собственной своей души и сделать нам понятным то, что иначе было бы непонятно. И, наконец, он может нашу слабую молитву как бы на своих руках поднести перед лицо Божие и сказать: «Молится он, как ребенок, лепечет. Но посмотри, с какой искренностью, как честно, с каким желанием понять, с каким желанием приобщиться тебе он это делает. Господи, благослови его». И если мы будем так поступать, если мы будем вдумываться в слова не в момент молитвы, а когда у нас есть свободное время задуматься и продумать то, что мы читаем. Если, как говорил епископ Феофан Затворник, мы вчувствуемся в эту молитву, то есть попробуем уловить как бы ее глубокий музыкальный звук, настроение этой молитвы, понять, что стоит за словами, какие чувства, а значит и какой жизненный опыт. Если мы будем это делать в свободное время, то когда мы предстанем перед Богом с этой молитвой, мы каждый раз будем немножко богаче, и наше обогащение, наша близость с этим святым будет все возрастать, он нам станет родным, он будет нам знаком, он будет нам близок. И тогда его слова станут живыми словами и начнут преображать, перестраивать нашу душу, а следовательно и нашу жизнь. Вот эти советы митрополита Антония Сурожского можно применять и читая Великий Покаянный Канон. Следующий тропарь: «Буря злых мя обдержит, благоутробни Господи, но яко Петру и мне руку простри». Буря злых, злых здесь прилагательное во множественном числе, но это множественное число среднего рода. В церковнославянском языке часто употребляются прилагательные во множественном числе среднего рода. В русском языке прилагательные во множественном числе по родам не изменяются, но в церковнославянском языке, как и в греческом, есть такое изменение у прилагательных по родам и во множественном числе. Так вот, прилагательные во множественном числе среднего рода имеют обобщающее значение. На русский язык их можно переводить существительными. «Буря зол обдержит», то есть «охватывает», «охватывает меня со всех сторон», «благоутробне Господи», «милосердный Господь». «Но яко Петру и мне руку простри», «но как Петру и мне протяни руку». «Буря зол окружает меня, благоутробный Господь» или «милосердный Господь», «но как Петру и мне протяни руку». Здесь вспоминается евангельский эпизод, описывающий, как Петр по призыву Спасителя пошел к нему по воде Генесарецкого озера, но, испугавшись бушевавшей бури, стал тонуть. Вот что об этом евангельском эпизоде, а также о тропаре Покаянного канона, который мы только что прочитали, пишет проповедник XIX века епископ Виссарион Нечаев. На северном берегу Генесарецкого моря, в окрестностях Вифсаиды Юлиады, Господь Иисус совершил чудо насыщения 5000 человек 5 ячменными хлебами и 2 малыми рыбами. Чудо, напоминавшее собой манну небесную, привело в восторг чувственный народ. Произошло сильное движение, решили взять Иисуса и провозгласить Его царем. Ученики, еще многого не разумевшие, сочувствовали народу. Иисус велел им сесть в лодку и плыть к западным берегам моря, а сам скрылся от народа и уединился на ближнюю гору, где и провел несколько часов в молитве. Между тем на море поднялась буря. Они бедствовали всю ночь в борьбе с ветром им противным. Лодку сильно било волнами. Иисус увидел это, но медлил их успокоить, испытывая их веру. Уже около 4-й ночной стражи, когда начинало рассветать, Он вознамерился подать им помощь. Ученики были среди моря, в верстах в 4 или 5 от оставленного ими берега, и вдруг увидели кого-то, идущего по водам и приближающегося к ним. Это был Иисус, но они подумали, что видели призрак, и от страха закричали. Иисус сказал им: «Не бойтесь, это Я». Страх уступил место радости, теперь никто из учеников не сомневался в спасении. Но Петр простерся далее. Он сказал: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». «Иди», — был ответ. Петр вышел из лодки и твердой ногой пошел по воде, как по сухой земле. Но веры Петровой достало только на несколько шагов. Видя сильный ветер, Петр испугался, стал утопать и испустил крик не отчаяния, но остающейся в нем веры: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас протянул руку, поддержал его и сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Сими словами было показано, что не ветер и не волны были причиной бедствия Петрова, а не твердость веры. Положение учеников Христовых, застигнутых в море бурей, есть образ положения христиан. Что такое жизнь наша в этом мире, как не плавание по морю? По морю люди плывут, чтобы достигнуть пристани и отечества. Так и жизнь наша в мире, этом житейском море, не есть жизнь вечная, а временная. Она не сама по себе цель, а дана нам для приготовления к вечности. Итак, когда обуревают тебя беды и напасти, когда приражаются к тебе, как волны к лодке, искушения, когда волнуют твой ум сомнения, не падай духом, возведи очи твои к живущему на небесах Христу Богу, и с надеждой на Него крепко борись с бурей, как и апостолы Христовы не сидели, сложа руки в лодке, разбиваемой волнами, но, ожидая помощи от Него, сами выбивались из сил, чтобы не погрязнуть в них. Не смущайся тем, что не вдруг приходит тебе помощь. Она так же верна, как верно Его обетование. Сквозь шум житейских волн старайся расслышать голос Его, обнадеживающий тебя участием к твоему положению, как бедствовавшие в лодке апостолы расслышали Его же голос: «Не бойтесь, это Я». С дерзновением веры Петровой иди навстречу зовущему тебя Христу в Его объятия, в них тепло и безопасно. Петр не устоял, однако, на ногах. Новый порыв ветра пошатнул его на зыбкой стихии. Он испугался, и горячая вера его уступила место маловерию. Он стал утопать. Подобное может случиться и случится с каждым из нас. И праведник семь раз на дню падает, но встает. Поспешай и ты после каждого случая малодушия подниматься мыслью к Богу. Малодушие Петра не подавило в нем окончательно веры. В нем еще осталось веры и упования настолько, что он возопил: «Господи, спаси меня!» И Господь простер ему спасающую руку. Подобно Петру, среди одолевающих тебя искушений и ты умоляй: «Буря зол окружает меня, милосердный Господи, но как Петру и мне руку простри, как ты спас Петра, воззвавшего к тебе, поспеши спасти и меня, Спаситель, от зверя», то есть от дьявола, ищущего с зверской лютостью поглотить меня, волнуемого житейскими бурями, ввергнуть меня в отчаяние. Простерши руку свою, изведи из глубины греха. Бури греха и страстей многие не боятся, даже любят ее, как смельчаки любят опасности на море, рассуждая, что эта буря сама собой утихнет под старость. Ложный расчет. Прежде чем доживешь до старости, пожалуй, погибнешь от этой бури. Если же и доживешь, нельзя ручаться, что будешь иметь силы и желание сопротивляться ей. С возрастом застаревают нередко духовные недуги, и тогда не до борьбы с бурями. Поспеши бросить обманчивую надежду на время. Оно не в твоих руках. Не откладывай покаяние до старости ввиду опасности из глубины греховной попасть в глубину ада. На этом сегодня мы закончим чтение великого покаянного канона святого Андрея Крицкого и простимся с вами до следующих встреч. Всего доброго!